नमो भगवते वासुदेवाय। ओ भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Итак, это продолжение Бхагавад-гиты, вторая глава, краткое изложение Бхагавад-гиты. Мы остановились на 17 тексте, где Кришна начинает излагать трансцендентное знание сразу. Арджуна очень был потрясен тем, что придется сразиться с Бхишмой, Дроной, Крипачарьей и другими уважаемыми личностями на поле битвы Курукшетра. Он ожидал, что Кришна разделит его чувства, поэтому он обращался к нему как Хришикеши, так же, как источник чувств, тот, кто дает чувство наслаждения Кришне. Это правда. Кришна дает чувство наслаждения, высшее наслаждение, но не с материальной точки зрения. Как выяснится в Бхагавад-гите, Кришна ожидает, что Арджуна будет контролировать материальные чувства. И для этого вот начинается очень серьезное, глубокое изложение знания. Как же контролировать такие чувства? Очень дорогие для нас чувства, родственные чувства даже. И Кришна не касается темы Бхишмы и Дроны, этих отношений. Вообще не упоминает об этом. Да, потому говорил только Арджуна. Он говорит, душа бессмертна, Арджуна. И начинает с разных точек зрения раскрывать эту бездонную тему. Недостаточно сказать, что душа бессмертна. Это недостаточно. Это еще не придет в порядок ум и чувства человека. Нужно еще ощутить себя душой. На самом деле нужно почувствовать это. Гьяна, вигьяна. Гьяна мы знаем, вигьяна уже ощущаем, действуем на этом уровне. И мы остановились на 17 тексте, где Кришна говорит: «Авинашитута атвитхи, инасрам идам татам, инашим авиасяся накашит артам архати». Знай же, что чем пронизано материальное тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу. Вот один из наглядных факторов. Несколько есть наглядных факторов для размышления, как все-таки увидеть эту душу. Как мы, хотя бы по каким-то признакам увидеть душу. Ну, так же, как мы же видим солнце, не видит солнце. Просто потому, что за окном светло. Понятно, что солнце в небе. Непосредственно не видим солнце. Ну, знаем. Раз свет есть, солнце на месте. Итак, здесь признак описывается. Что-то пронизывает все тело. Одно. Это сознание. Вот сознание – это признак. То, о чем Кришна хочет сказать Арджуне. О чем он хочет раскрыть тему, главную тему. То есть я, истинное я, атма. Атма. И вокруг этого вот момента философского будет вращаться все знание Бхагавад-гиты. Если мы его упустим, в том месте мы все потеряем. Даже на уже довольно высоком уровне философии, если мы упустим этот момент, бывает такое, все рухнет. Мы сразу все забудем, все обесценится. Невозможно Бхагавад-гиту переложить на материальную платформу. Все обесценится. Но так и случилось в этом мире. Бхагавад-гита стала в ряд литературных произведений мира. Впервые я встретил Бхагавад-гиту во всемирной литературе. Это был многотомник всемирной литературы, называется. И наряду с другими там поэтическими и другими произведениями. Была также Махабхарата и Бхагавад-гита, поверхностно переведенная на русский язык. И на этом все. И тайна Бхагавадгиты очень глубока. И, собственно, эта тайна связана только с одним моментом. Почему она еще до сих пор известна, Бхагавадгита, несмотря на несколько тысяч пройденных лет? И люди уже не знают, была ли битва на Курукшетре, все это выдумка, уже все это, знаете, покрылось такими спекуляциями. Так почему же все-таки жива Бхагавадгита и другие священные книги? Хотя они самые древние писания мира, они остаются очень актуальными. И к ним люди возвращаются снова и снова, даже не имея веры толком. Тайна заключается в том, что там есть имена Бога. Пока мы помним его имена, у нас будет связь с Писанием. Это такой очень мистический, тонкий опыт. И здесь Прабхупада, он цитирует Чатушатара Упанишад. Несколько раз он будет обращаться к этому тексту, и также в Шримад Бхагаватам, читая Чаритамрите, будут ссылки на этот стих. Балагра шата бхагасья, шата такал питасья ча, бхаго жива са, виджья. Са чанантьяя калпате. Если кончик волоса разделить на 100 частей, ну, не представляется для нас возможным. У нас нет такого инструмента в быту. Ну, мы сразу думаем, что, может быть, ученые смогут это сделать. Не доверяйте, пожалуйста, ученым. Ровно на 100 частей ученые не смогут кончик волоса разделить. Они могут теоретически посчитать его размер, там как-то разделить на калькуляторы, посчитать и скажут, вот такой-то микрон, но они не могут увидеть и показать эти частицы, их равный размер, на 100 частей. И потом, какой еще волос? Волос разный бывает. У тебя толстый волос, смотри. У тебя душа побольше получилась. Видишь, этот волос потоньше, душа поменьше. У лошади вообще этот волос толстый, у слона то волос, как проволока. Какой волос разрезать-то? То есть это, понимаете, это образ. Это не математика, это не физика, это образ. Образ важнее вот этих точных математических знаний, которые сбивают с толку, создают парадигмы и стереотипы. Образ освобождает нас от всего этого, от догматических стереотипных мышлений. Есть определенная точность в понятиях, да, но эти понятия должны создать образ, иначе мы утратим понятие. Перейдем на язык физики и математики, будем считать в миллиметрах, микронах, где эта душа, вот люди начинают спрашивать, где, как, сколько это точно, вот, точно, какой волос и какой размер. Образ нужно понять. Бесконечно малое, потому что эту частичку еще на 100 частей нужно разрезать. Ну, невозможно это делать. То есть все практически не существует с материальной точки зрения. Нет ее. Это размер описывается в душе. Чтобы мы понимали, что она практически отсутствует. Как? Физический элемент, его нет в таблице Менделеева. Слишком маленький. Не видно. Кеша грашата бхагасья шаттам ша садриди шатмака джива сукшма сварупаям санхьятито хичиткана. Духовным частицам нет числа. Это другой стих, оттуда же. И размеры каждой из них составляют 1/10 кончика волоса. Нет числа, то есть бесконечно кругом нет живого места. Вы не увидите пустого пространства. Такая плотность. Ну как, вода состоит из молекул. Из молекул состоит из атомов. Так, мы тоже понимаем, что это частицы, уплотненные в какое-то вещество. Здесь приводится такой принцип, описывается, что числа не существует. Масса, кроме этих, не существует. Но это не то, которое мы обычно воспринимаем. Это дух, который вне материи. Внутри материи, не внутри материи и не вне материи. Он вообще никак не сравнивать эти вещи и как-то вот иногда он находится в сердце, да. Описанию. делать ученые, хирурги, пересадку сердца. Тогда что это? Вот. Душе пытается найти мир. Сердце для души подобно сиденью. Сиденье можно сменить. Просто пересаживайтесь. Также реинкарнация. Пересаживайтесь с одного места на другое место. Вы сегодня уже несколько раз пересаживались. Вас это не беспокоит нисколько. Вот таким образом нужно осознавать душу, чтобы избавиться от всех всяких беспокойств лишних, материальных. Итак, это духовный атом. Меньше материального этим атомом нет числа. Дальше Шрила Прабхупада не распространяет эту логическую цепь, что же дальше, как дальше мыслить о душе, что же она себя представляет в целом. Где-то мы должны остановиться. Дальше идти нельзя, потому что дальше все-таки нас преследуют материальные какие-то измерения. Пока остаемся на том, что она меньше меньшего, и числа нет в душе. Вот на этом пока, ну, это Бхагавад-гита. Пока это нужно усвоить. Все. Не пытайтесь дальше размышлять, потому что не усвоено еще вот этот момент. Не получится дальше размышлять. Пока мы не усвоим одну из 10 тысяч на кончика волоса. Еще один стих цитируется в комментарии. Размером индивидуальная душа, не больше атома. И ощутить ее присутствие может только совершенный разум. Так, почему упоминается разум? Совершенный разум, так, то есть чистый разум, да. У которого нет материальных понятий и целей. Пока в нашем разуме есть какие-то материальные миры, мы не сможем осознать душу. Мы будем сравнивать с этими ценностями. То есть разум должен быть очищен от материальных ценностей. Ну, тут же много ценностей, ради которых мы, собственно, и живем. Мы же привязаны ко многим вещам. И ценим совершенный разум. И такой разум, Прабхупада говорит, он ближайший сосед души. Тесно, очень тесно прикасается. И вот при помощи такого разума можно познать, ощутить ее присутствие. Как мы ощущаем присутствие человека? Бывает, вот человек спит, кто-то заходит, смотрит на него, и человек раз просыпается. Как он ощущает это? Значит, какие-то есть вибрации тонкие, присутствие личности. Возможно, это дыхание в тишине, возможно, запах, возможно, какие-то тонкие энергии тепла, может быть, что-то еще, может быть, тонкое тело реагирует также на присутствие человека. Во сне это возможно. Во сне тонкое тело может воспринимать. Просто неясно. То есть она в сон, в какие-то видения переводит эту реальность. Но она может воспринимать это. Это доказали ученые, когда спящего человека погружали в гипноз, чтобы он вспомнил, что было у него во сне, но в его комнате он все подробно рассказал. Кто заходил, что взял, куда пошел, сколько шагов сделал, все перечислил. В другом состоянии он говорит, я спал, я ничего не помню. Но на самом деле восприятие есть. Совершенный разум. Это крошечная душа, которая парит в 5 воздушных потоках. Так, вот мы теперь понимаем, как она связана с этим телом. Она же не материальна. То есть она очень тонкая, сукшмат ватат, так сукшмат, значит, в очень тонкой форме, что увидеть невозможно ни чувствами, ни осязанием, никак, очень тонкая. Для нас это не существует, для органов восприятия. Не воспринимается, да. Но как же она тогда соприкасается с материей? Чем? Ни чувствами, ни этим умом, что слишком тонкое. Никто не верит в душу, будучи душой. Тратит на ум, ум спрашивает. Ум не воспринимает себя, душу. Ана, апана, виана, самана и удана. Воздушные потоки. Вот. Тонкая связь с душой происходит. Эти воздушные потоки, они как бы толкают. Вот сегодня заливают. Труба, которая поднималась с этой жидкостью бетонной, там, понимаете, она на 100 метров может там дотянуться куда-то. Что вот, как она сокращается, каким? Пневматическое устройство. Воздух. Такая сила. И откуда сила мышц? 70 килограмм, тот понимал, так я понимаю. Воздух? В теле есть воздух. Прана, апана, вьяна, самана, удана. То есть прана – это жизненная сила целиком. Вот целиком прана. Вот это моя жизнь, здоровье, прана. Так. Апана – потоки вниз. Вверх. Самана – равновесие устанавливает. Мы держим равновесие. И удана. А нет, простите, апана – это выталкивает. Да, она выталкивает из тела. Если прана держит жизненную силу, это держится в теле, то апана – это выход в момент, выходит. То есть эти воздушные потоки Прабхупада перечисляет, подробно более их рассматривать, их больше, если тоньше рассмотреть механизм, более 20, кто-то говорит, и там за 100, и по-разному считают. На этом построена одна из ветвей аюрведы. Этими потоками управлять, и можно поправить любое здоровье фактически. Но сегодня наука это утрачена. О пранах. Пранотерапия. Итак, находится в сердце, в этих потоках в сердце, и распространяет свою власть на все тело живого существа. Как это возможно? Ничтожное, почти невидимое, невоспринимаемое. Любое тело поддерживает. Но любое означает, вот есть микросущества, есть в нашем мире измерения, вот люди, есть животные-гиганты, киты, слоны, та же самая душа. И верите, не верите, есть Вселенная, Брахма заполняет ее. Одна джива творит эту Вселенную. Так оттуда такая сила, это что такое? А вот тут-то секрет, будет раскрываться в Адвайте. Сила, потому что она связана со сверхдушой. Маленькая связана с великим. Вот какая вещь. Вот это нужно осознать. Это уже полное сознание души. Сначала говорим, я обладаю сознанием, я не тело. Так, так, так. Но теперь кто же я? С чем я связан, если я не связан с телом? Тело временно, я его оставлю. Оно меня оставит. Я не хочу оставлять, оно оставит. Оно скажет гудбай и все. Я скажу нет, оно скажет да, да, да. Ты мне никогда не был нужен вообще. Абсолютно равнодушно будет тебе это тело. Я был привязан, но оно нет. И когда душа очищается от оскверняющего влияния пяти материальных воздушных потоков, проявляет свою духовную природу. Как она избавляется? При помощи экстаза. Эти элементы тела, они... Через них проявляется духовный экстаз тоже. Если жизненная сила прана человека соприкоснется с землей, элементом земли в теле, тело оцепенеет. Этот случай известный был нашумевший при Хрущеве, еще Никите Сергеевиче, в Саратове. Нам показывали то место, и это было советское время, конечно же. И мы помним, что в печати это тоже публиковалось, и было много шума вокруг этой истории. Одна девушка, молодая, ну, это же был атеизм, люди учили в школах, вступали в комсомол, то есть они полностью на атеистической основе воспитывались. Бабушка у нее была верующая, у них были иконы дома. Она пришла такая в красивом платье со школы или откуда-то. Это молодая комсомолка. И что-то они о Боге заговорили. Да, она взяла икону и стала танцевать с каким-то святым. То ли вальс, что-то такое. А остолбенела на несколько суток. Ее не могли сдвинуть вообще никто с этой иконой. Это, ну, факт, который публиковался. Потом пытались это опровергать, но шум пошел по всей стране, что все-таки Бог, может быть, есть. Что это за явление такое. Сам Хрущев приехал туда. Увидел точно, остолбенела, стоит уже много дней. Ну, живая, но она не может ни двигаться, ни говорить ничего. И икона. И не могут ее, не могут никто сдвинуть ее с места. Как не пытаются ни положить, ни посадить, ни сдвинуть. Никита Сергеевич сказал, ну, никому не говорите пока. не нужно шум поднимать, ученые просто позже объяснят этот феномен. Это один из примеров, как прана с элементом земли. Тело может оцепенеть. Когда прана соединяется с воздухом и идет сильно, нет, не испарина, воздух это, вот я не помню, если с воздухом соприкасается, какой идет. А? Нет, слезы это вода. Это вода, когда с водой, то слезы идут, ручьем вытекают. Когда с огнем, то прям пар тела идет, испарина, льет пот такой вот. Это сила чувств, то есть описывает симптомы силы чувств. Прана соединяется с какими-то потоками. Это чисто вот внешнее описание признаков экстаза, вот силы чувств, которые человек переживает в духовном трансе. Оцепенение, дрожь в теле – это воздух. Сильная дрожь в теле начинается. То есть вот все пупырышки вот эти, вот мурашки, волосы дыбом поднимаются. Вот такие вот. С Арджуной такое случилось в 11 главе. Бхагавад-гита, когда он созерцал вселенскую форму, описывается там. То есть была такая сила чувств. Вот, поэтому здесь вот такое техническое описание, как она с телом материально вот взаимодействует. И когда душа очищается от оскверняющего влияния пяти воздушных, материальных воздушных потоков, она полностью проявляет свою духовную природу. Оскверняющее влияние означает, что душа больше не наслаждается этими элементами. Наслаждаемся печенью, почками, селезенкой, поджелудочной, двенадцатиперстной, конечно же. Вот, что еще? Мочевым пузырем. Ну, всеми этими системами мочеполовыми. Испражнениями наслаждаемся, облегчаемся. Касаниями. Да-да-да, это наше ощущение жизни в теле. Это и есть форма наслаждения. И самая сильная форма наслаждения – это язык, желудок и вот спарша, кожа, все тело. Вот эти вот сексуальные отношения, вся кожа участвует. Это самое, как бы, ну, всепоглощающее, чему человек не может сопротивляться никак. Обычный. Просто если увидит уже все, вот, тоже желание вспыхивает мгновенно у него. Взрыв происходит в голове. Это вот так взаимодействует. О чем я говорил? Это я уже прошел давно уже все. Да, мы говорили о том, что наслаждается эта душа. Так вот, это не высшее наслаждение, и нужно научиться наслаждаться по-другому. О чем здесь? Чтобы освободиться от этого. Нужно наслаждаться, научиться по-другому. Далее, потом Кришна скажет, что вкус решит это. Более высокий вкус духовный можно освободить от вот этих желудка, гениталий, спарши, там, не знаю, материальных вот этих всех восприятий. Тоже вкус есть. Но есть высший вкус. Так от него можно освободиться, от низшего вкуса. И цель хатха-йоги состоит в том, чтобы с помощью различных физических упражнений научиться управлять пятью воздушными потоками, которые окружают чистую душу. Все это делается не ради какой-либо материальной выгоды, а для того, чтобы освободить крошечную душу из материального плена. Значит, если мы что-то делаем, говорим или думаем, нужно обратить внимание, наслаждаюсь ли я, когда что-то делаю материально. Например, кого-то я ругаю, но вижу недостаток. Я, возможно, прав, нужно отругать кого-то, почему нет? Факт, наверное, я увидел недостаток, и я реагирую на это. Нормально. Вопрос в другом. Наслаждаюсь ли я этим или нет? Если наслаждаюсь, то я негодяй. Это извращенный вкус называется. Это вот материальный вкус. Эти все. То есть чем наслаждается человек? Это ключевой момент. Наслаждающийся Кришна. Я наслаждающий. Вот это школа. Вот она наша школа. Как перейти на рельсы наслаждающего, но не быть наслаждающимся. Мы приводим иногда такой пример, чтобы он был, ну, более такой шокирующий, ясный. Вы идете к хирургу, он делает операцию, наслаждается вашей болью. Ему нравится. Режет ему в глаза. Потрясающе. А такие случаи бывают в медицине. У зубных техников также случаются такие вещи, что вкусы такие развиваются, у них случается. И когда это уже вот фиксируют, с ужасом причем, очень как бы шокирующая вещь, их снимают с работы, дисквалифицируют, их не позволяют, не гонят. Он умеет все делать, но он наслаждается вот неправильно. Все, нельзя допускать. Травмирует душу. Итак, пока мы наслаждающиеся, мы будем тоже немножко друг друга травмировать время от времени. Будьте готовы. Следующий текст. Материальное тело вечного, неуничтожимого и неизмеримого живого существа обречено на смерть. Поэтому сражай свой потомок Бхараты. Все равно тело смертное. Что ты боишься, что переживаешь? Тело-то все равно. Наверное, человек обычно не согласится. Ну и что смертное? Я хочу вот пожить какое-то время. А когда ты согласишься? Никогда ты не согласишься. Даже когда время придет твое, ты все равно не согласишься. Как говорят, это тело создал Господь. Ему эти тела все принадлежат. Мы расселяемся в эти тела, Он создает, предоставляет нам эти тела. Если сам Господь спустится сюда и скажет, дай мне твое тело. Нет. Ну, да ладно, человек скажет, ну, у меня семья, дети там, ну, не могу, ну, я рад бы к тебе услужить, ну, слишком это уже. Но даже если он подойдет к таракану, таракан скажет то же самое, у меня семья и дети. Не дам тебе мое тело. Но был случай, когда Индра не мог убить Вритрасуру, он пошел к Господу Вишну. Что делать, мы в опасности все полубоги. Чудовищный демон. Нет такого оружия. Ваджа отлетела от его щеки вообще. Как соломинка. Мы погибаем. Спаси. И Вишну пересул глаза и сказал, иди к Дадичи, мудрецу. Попроси его кости. Из костей сделаешь оружие и убьешь. Притрасуру. Хари Кришна. А Индра враждовал с Дадичи еще к тому же. Вишну был еще план освободить Индру от материальных наслаждений и отождествлений. Но что делать? Нужно идти к Дадичи, иначе ко всем конец. Дичи. Хотя он враждовал с ним. Дадичи был на таком уровне, что он ни с кем, конечно, не враждовал. Но Индра, он же царь. Сугунастрати соприкасается, ему сложнее. И он, в конце концов, сказал... Ну вот так и так. Нужны твои кости. Отдай тело. Смотрел на этого врага своего. И полубоги там были все. И сказал, объясни, зачем ты желаешь взять мое тело? Если ты попросишь любое живое существо, все откажут, потому что это болезненно. Почему ты меня принуждаешь к этому? А? Какая причина? Он тестировал. Индра собрал всю свою мудрость и сказал, все дело в том, что ты мудрец освобожденный, ты Брахма. И такие люди, как ты, личности, они живут на благо всех, готовы все отдать ради блага других. Ты такой. Но мы, полубоги, не такие. Мы боимся смерти. Мы не можем отдать свое тело. Потом пришли к тебе, поскольку ты желаешь блага всем живым существам, и нам в том числе. Он признался в своей слабости. Дадичи разувал и сказал, все правильно. Ты теперь верно понимаешь философию. И раз Вишну просит, я с радостью отдам. И это тело. Забирай. Убей Вритрасуру. Это из Шримад-Бхагаватам истории. Тот, кто считает живое существо убийцей, так же, как и тот, кто думает, что оно может быть убито, не обладает знанием, ибо душа не убивает и не может быть убита. Наджайте мрята вакадачин, наямбутва бавиттана вана буя. Аджони тяша швата ямпурано, наханьяте ханьяма шарире. Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. То есть ничего не происходит. Вообще ничего не происходит. С этой точки Бхагавад-гиты ничего не происходит. Все остается на месте. Материальные элементы на месте остаются. Никто не умирает, никто никого не может убить и не может погибнуть. Так что же происходит в этом мире? Этот мир, который мы воспринимаем, входит в ум. И все, что мы понимаем, мы в уме понимаем. А на самом деле все не так. Кришна видит другими глазами, не глазами ума человеческого, а фактами. Как взаимодействуют энергии на самом деле. Поэтому это песня Бога называется. Не от человека это точка зрения. О, Партха, как человек, знающий, что душа неразрушима и вечна, что она нерожденная и неизменная, может убить кого-либо или заставить убивать? Представьте, вы видите вечную душу и говорите кому-то, иди убей ее. Если вы знаете, что это вечная душа, вы не можете такое сказать? Вы не можете такое сказать. Иди и умри. Душе вы не можете такое сказать. Но мы говорим иногда это телу. Иди сражайся, погибнешь, получишь небеса, завоюешь царство, получишь царство. Это к телу относится. Но к душе это никак не относится. Душа ничего не может получить в этом мире, ничего терять не может в этом мире. Ну, кто-то скажет, ну это же Бхагавад-гита. Я не на таком уровне. Нет, это вопрос желания, на каком уровне быть. Не уровня дела. Каждый может читать Бхагавад-гиту. С любого уровня. Это вопрос желания. И через желание это знание входит в сердце человека. Не через уровень. Нет такого уровня, чтобы мы получили такого знания. В материальном мире нет такого уровня вообще. Желание существует. Весь мир покоится на желании. Сердуша выполняет желания, но не все, а лишь то, что человек заслужил. А то, что по карме не заслужил, он не санкционирует. Этот человек не получает. Нет. Но как только душа пожелает вернуться к Богу, санкция будет в любом случае. Это вне кармы желание. Вне материи это желание. Если мы хотим развить желание служить Кришне, вернуться к Богу, карма тут вообще ни при чем. Сразу получаем санкцию изнутри. Даже самый грешный человек получает санкцию. Никаких заслуг, смотрите. Просто желание. И у нас похожая ситуация. Мы читаем Бхагавад-гиту. А чем это заслужили? Мы какие-то подвиги совершали в прошлом аскетически или изучали гьяну, ведическую литературу? Нет, просто мы желаем это делать. Знание приходит как по цепи ученической преемственности. Мой гуру Махарадж, он сколько уже? 50 лет саньясы было ему, только одно. Какие духовные реализации? Если у меня есть желание, просто слушаю его и получаю все, что он мне придает. Все. Целиком. Весь свой опыт. Смотрите, как все просто. Мы говорим, уровень у меня этого. Бхакти. Причем из гороскопа. Желание должно быть. Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Видите, как Бог видит все? Очень просто. Для нас, конечно, это трагедия большая. серьезное испытание сменить тело или быть свидетелем того, как кто-то вот уходит. Мы будем плакать, конечно, мы люди. У нас есть свои чувства, отношения. Это мир, наша жизнь. Бог тоже присутствует в сердце, не плачет. Одежда меняется. Если бы он плакал бы по каждой бы смерти, то он бы скорбел бы вечно вообще. Нет, он вообще этого не видит. Это Бхагавад-гита, это его взгляд. Не человек, а творец всего мира. Он изначально знает, что этот мир рождения и смерти. Абрама, Бхувана, Лока, Пунара, Вартина, Арджуна. Он говорит, от высшей планеты, Арджуна, ты вот здесь смотришь, это поле Курукшетра. От высшей планеты Вселенной до самой низшей везде есть рождение и смерть. Абсолютно для каждого живого существа. Мритю Лока называется все это. Душу нельзя рассечь никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой или сушить ветром. Так, ничего с ней сделать невозможно. Как же быть-то? Как же убить врага? Невозможно. Знаете об этом? Вот два врага. Один убивает другого. Он рождается снова его врагом. Он не сможет убить врага. По закону кармы он должен быть также в отместку убитым. Это продолжается, 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 продолжается. Рождение за рождением. Друзья, враги, друзья, враги. Друзья, враги, как же быть? Простить. Остановить это все. Как простить? Познать душу. Только таким путем. Нельзя по-другому простить. Мы пытались, пытались. Просто так прощать невозможно. На сердце остается вся тяжесть, вся память. Лишь формально мы пытаемся это делать, потому что без этого невозможен мир, конечно же, но тяжесть остается. Прощения нет в сердце, нет чистоты. Но стоит нам познать душу, это произойдет. Карма сжигается. Мы можем прощать. Как будто ничего вообще. Трогательный момент у Булгакова «Мастера и Маргарите». Самый последний эпизод, где Понтий Пилат наконец встречается с Иисусом. Это, конечно, фэнтези, но есть моменты интересные, которые как бы соответствуют Бхагавад-гите. В каждом произведении есть что-то, что соответствует Бхагавад-гите. Но люди не знают об этом. Без этого знания не может быть ничего. Никакой другой литературы, ни музыки, ничего. Ни жизни в целом. Потому что она была поведана Богу Солнца. Оттуда жизнь началась. И там этот Понтий Пилат в том описании, он находился в одиночестве, безмолвии, в пустоте. Был наказан за убийство Иисуса. Вечность почти находился там, с точки зрения как бы, нашего измерения. И вот к нему пришло освобождение. Как? Они идут по этой лунной дорожке вместе с Иисусом, наконец, встретились. Он жаждал с ним общаться, на самом деле. И вот, наконец, это случилось. И что он его спрашивает? Он ему говорит, ну скажи, ведь все этого не было. Правда же не было. Иисус поворачивается и говорит, конечно же не было, ничего этого не было. Вот и все. И вы свободны. Нет, это было. Как это не было? Я тебе и после смерти достану. Было все это. Это продолжается. То есть мы держим эту карму. Мы, это желание наше. И без духовного знания нельзя это никак отпустить. Невозможно в душе. Майя обладает силой такой. Никакое оружие, будь то меч или оружие, использующее энергию огня, ливня, смерча и так далее, не может уничтожить вечную душу. У нас есть сейчас в мире ядерное оружие и какие-то еще могущественные формы разрушения. Мы слышим, что-то еще есть, не менее, а более даже могущественное, но Кришна говорит, они не уничтожат душу, не смогут. эту индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или сушить. Неизменная, неподвижная и вечная, она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства. Свойства сохраняет. Значит, если мы неизвестно когда начали свой путь в материальном мире, с незапамятных времен, Прабхупада говорит, невозможно это вычислить в то время. Не сможем. Как это давно было все? Нитья Бхатха означает вечно обусловленный. То есть практически вечность мы попали в это измерение. До сегодняшнего дня. Представьте, какой путь мы прошли в воплощении. До сегодняшнего дня. Миллионы различных форм жизни прошли. Не один раз. Множество раз. Потому что дожить своей жизнью, своей смертью, умереть в низшей форме жизни невозможно. И нужно много раз воплощаться, чтобы обрести опыт, зафиксироваться и пойти дальше. И, наконец, достигли человеческой формы жизни, где насилие запрещено, не убей, чтобы эту эволюцию завершить быстрее, духовную эволюцию. Это духовная заповедь, не убей. Для человека в мире животных, насекомых, эта заповедь не применяется. Они едят друг друга, постоянно убивают, на этом держится. Живот живася, жива нам, на этом держится мир материальный. Но только для человека дается не убей, не вмешивайся в эволюцию. Человек должен дожить до конца. Осмыслить свою жизнь должен еще научиться. И осмыслить Бога. И вот это вот беспамятное время, вот это вот бесконечное время, мы прожили в материальном мире, и мы столько раз принимали уже различные гуны природы, качества тел, чувств, типов умов, типов тел, отношений, семьи, потомков, родственных, врагов, друзей, во всех формах жизни. Столько было много всего. Бесконечность. Но здесь говорится, душа сохраняет свои свойства. Каким образом такая маленькая душа в таком мире остается той же самой? Нельзя сжечь, разбить на куски, растворить. То есть с ней не происходят эти все события на самом деле. Это происходит с умом человека и его воплощенным телом. Когда душа просыпается от этой иллюзии, ее спрашивают, так это все было или не было? Он говорит, ничего не было. Приснилось. Какой-то сон, какая-то иллюзия. Ничего не было. Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, ты не должен скорбеть о теле. Да, ее трудно увидеть. Но даже если ты думаешь, что душа, признаки жизни, постоянно рождается и навеки умирает, у тебя все равно нет причин для скорби. О, могучей руке Арджуна. Ну, кто-то же говорит, один раз живем навеки. Родились и навсегда исчезли, умерли. Ну и в чем тут скорбь? Нас до этого не было, и потом не будет, и слава Богу. Кто-то так и думает, да и слава Богу, надоело все это уже. Столько разочарованных людей сейчас думают, ну и хорошо. Один раз живем и достаточно. Все, можно положить конец этому всему. Как? Просто исчезнуть навеки. Тоже нет причин для скорби. В чем проблема? Все же так говорят, всех убить, всю планету, и все будет хорошо. Есть такое. Такие убеждения существуют сегодня, потому что много страданий. Тот, кто родился, непременно умрет, а после смерти снова появится на свет. Это неизбежно, поэтому, исполняя свой долг, ты не должен предаваться скорби. Вначале все сотворенные существа находятся в непроявленном состоянии. На промежуточном этапе творения они проявляются. А после уничтожения Вселенной вновь переходят в непроявленное состояние. Так стоит ли оплакивать их? Тут еще Кришна добавляет, видите? Уже далеко за поле Курукшетры. Это вся Вселенная. Весь мир, все живые существа уходят в неправильное состояние, все оставляют тела в какой-то момент. Уходят в неправильное состояние, потом они снова проявляются, какое-то время существуют проявленными в телах, потом снова непроявленные, и так постоянно. Чего печалишься? Вся Вселенная так устроена. Итак, здесь Кришна уводит ум Арджуны от родственных отношений вообще. Смотрите, Гита, вот с этого начинается. Не думайте, что Арджуна, он потеряет свою любовь к Бхишме, Дроне. Не так никогда не думайте, это, иначе вы не поймете Бхагавад-гиту. Бхагавад-гита не должна нас сделать жестокими. Прежде чем понять Бхагавад-гиту, то, что тут написано, вот, подразумевается, что человек достиг саттва-гуны, добродетели, чистой доброты ко всему живому. И тогда он может читать эти вещи и правильно понимать. Если он злой, он скажет, так точно нужно все уничтожить, и слава Богу. Что тут печалиться? Убивай налево и направо. Ну что, такие люди тоже есть. Поэтому прежде чем мы вот эту главу открываем, то есть если мы изучаем под руководством духовного учителя, то духовный учитель скажет мне, сначала регулирующие принципы четыре, и воспевай святые имена Бога, развивай в себе качества нормальные, стань нормальным человеком, потом сможешь понять, что тут написано вообще. Гитлер тоже изучал веды, знаете, без духовного учителя. И мы видим, какой результат. Поэтому это знание открывается только по цепи ученической преемственности. Пока человек не обретет качество добродетели, не допускается к этой науке. Он станет жестоким. Однажды ученики обратились к Прабхупаде и сказали, Шрила Прабхупада, а вот мы можем следовать правилам Ману Самхиты? Ману Самхита – закон, законы Ману, прародители людей. Он написал, как люди должны жить. И там также описывается наказание за воровство, прелюбодеяние, другие, все подробные, все, что нужно человеку знать, все описывается там. Сурово. Украл, отрубается рука. Прелюбодеяния разные бывают. Но если растлевается невинная девушка каким-то мужчиной, сжигают на медленном огне, на сковороде, при всех. При этом говорят, гори, гори, гори. Нормально, нормально, нормально. Без сострадания. Никто не должен сострадать даже. Так и должно быть. Ману Самхита. И ученики спросили, мы можем следовать Ману Самхите? Это ведические писания, законы для человечества. Говорит, мы, то есть вы, млечьи, яваны, если вы начнете следовать Ману Самхите, вы станете жестокими. Вы не арии. Вы еще не можете такие, следовать таким правилам, утверждать такие правила. Нужно сначала стать ариями. И то же самое в Гите. Кришна говорит, ты же арий, Арджуна, откуда у тебя эти настроения взялись? У ария не возьмется такое настроение, нет, ниоткуда. Что он знает, что такое высший добродетель. То есть Бхагавад-гита превосходит добродетель Арджуны. Он имел сострадание человеческое, но Кришна превосходит его знания. Хорошо, уже много информации. Вы все же потеряли сознание от информации. Вот. Поэтому, если есть вопросы, пожалуйста.
А вот мы когда проповедуем так, ну, например, на улице книги распространяем, у нас нет долго с человеком времени общаться. И мы вот говорим, ты не тело, ты душа. И как минимизировать вот это осквернение имперсонализмом, который неизбежно происходит?
А что плохого в имперсонализме?
Ну, мы же персоналисты.
Ну и что? А что плохого? Если ты знаешь душу, мы персоналисты, но мы знаем, тоже брахман. Чего боишься? Мы же не Майявади.
Ну, вы говорили как-то на лекции, на одной из последних, что вот мы должны приезжать в Дхаму два раза в год, желательно, чтобы Вот то, что мы там набираем, то, что мы говорим, там, ты не тело, ты душа, это имперсональная философия. Но если мы не говорим о Кришне так много, прям напрямую.
Да, поэтому иногда нужно говорить о Кришне с преданными. Для этого существуют вот святая Дхама или фестивали. Или ретриты для преданных, где именно преданные собираются и читают такие писания, как Чайтанья-чаритамрита, такое что-то. Игры Кришны также. Нужно время от времени это делать.
А с людьми?
Что с людьми? Ну, как... Людям нужно дать хотя бы начало какое-то. Ты же даешь жизнь. Все. В чем проблема?
То есть не торопиться им вот про Кришну говорить, да?
О, Господи.
Им достаточно просто про душу.
Все куда-то торопят. Если ты ему про душу расскажешь, у него уже голова поедет. Еще про Кришну хочешь рассказать. Еще убить хочешь человека на месте, прямо на улице. Имей сострадание к людям. Да?
Хари Кришна, мои поклоны примите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы говорите желание вернуться к Кришне. А куда? А что я там буду делать?
Вот начинается вопрос.
Нет, ну вот на моем уровне я вот, ну, начинаю читать Шримад-Бхагаватам. Я понимаю, что там есть врата Вайкунхи, что там есть, ну, другие планеты.
Не-не-не-не-не-не,
да?
забудьте.
Хорошо, а как мне вот
для нас вернуться к Кришне, что ходить в храм Гал-Арати, на приветствие божеств, на Шримад-Бхагаватам, по 16 кругов мат, поняла? Ну вот и все.
И просто я говорю, Кришна, я хочу к тебе, и все, да?
На Галогу собралась.
Нет, ну как, я же вот молюсь, Кришна, я хочу домой, к тебе. Просто вот для меня
ну
это
вот
достаточно.
Ну вот ты идешь в храм, да? Это дом Кришны есть.
Хорошо, спасибо.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, вы говорили про то, что люди часто воспринимают ну, такую информацию, реинкарнации нет, и все закончено, жизнь закончена. Маленькая такая история произошла месяц, ну, несколько там месяцев назад. Мы с мужем ехали в такси и между собой общались, говорим, давай не останемся должными, рассчитаемся с таксистом полностью, чтобы, не дай бог, не родиться снова. А он так испугался, сполошился, говорит, в смысле, лучше останьтесь мне должными, чтобы родиться еще. Его эта информация так испугала. И сейчас, слушая, мне эта история вспомнилась, и мы начали говорить, ну, попытались просто сказать, а зачем, он еще больше ужас. Ну, в общем, мы не стали его травмировать, просто поулыбались. Но сейчас меня это навело на размышления. Я все же ее, ну, осознаю, что я не осознаю себя как душа. Могу ли я молиться и медитировать, и просить Господа на то, чтобы рождаться снова, чтобы продолжать эту духовную практику? Или все-таки моя цель, моя медитация, моя молитва — это всегда о том, чтобы познать себя?
Осознание души начинается с веры. И вера у тебя уже есть. Это уже первая ступень осознания души. Сейчас, может быть, ты не знаешь о своем духовном теле, ситхасварупе. Не развита она еще, поэтому. Но вера в душу у тебя есть, уже получила. Поэтому не так, что у тебя нет знания души. Действуй на своем уровне.
Спасибо большое за лекцию. Мы сейчас читаем, прочитали со студентами тоже вторую главу как раз, и говорили о том, что Арджуна, вот у него были аргументы, он сначала хотел сражаться, у него были материальные аргументы, чтобы сражаться, и потом у него были аргументы, чтобы не сражаться. И он, ну, в итоге он выбрал то, чего хочет Кришна. И вот студенты спрашивали, а как понять, вот, чего хочет Кришна, как, чего хочет Господь?
Читайте Бхагавад-гиту. Ну, а как мы еще поймем это? Ну, в Гите это тоже описывается, что тот, кто занят преданным служением, тому и не позволяю находиться в невежестве, Кришна говорит, я знанием рассеиваю невежество при изнутри сердца. То есть по мере нашей духовной квалификации мы сможем получать знания изнутри сердца тоже. То, что в Гите написано, мы тоже можем получать изнутри сердца. Но это уже квалификация. Пока мы изучаем Бхагавад-гиту. Если у нас есть какие-то вопросы, мы на основании Бхагавад-гиты их решаем. Писание для этого существует. Есть три, да, фактора. Гуру, саду, шастры. То есть мы сейчас изучаем шастры. Обычно, чтобы понять шастру, мы слушаем гуру. И подтверждается многими практикующими садху. И тогда знание укрепляется в человеке.
Гуру Махарадж, такой вопрос. Как освободиться преданному от не то что привязанности, а от сострадания к своим родным, близким? Так как он вайшнав, он понимает, да, что вот тело, душа, всю эту историю, а возможно какое-то ее ближнее или дальнее окружение не совсем эти вещи понимают, и в момент, ну, когда будет тело оставляться рано или поздно, то этот преданный все-таки из-за страдания к своим близким понимает, что они больше страдают, чем он, и это как-то якорит его. То есть вот как будет эта ситуация со временем, как развивать, ну, не отречение, а неравнодушие, а как даже, не знаю, как это назвать.
Не нужно освобождаться от сострадания к родственникам. Не нужно освобождаться. Почему? Это не наш метод. Это неестественно. Иногда ко мне подходили матери и говорили, как избавиться от привязанности к ребенку. Это не наш метод. Не знаю, откуда эти мысли идут. Наш метод — развить более высокий вкус, сохраняя то, что мы имеем, и добавляется то, что не хватает. Вот это наш метод. Ты можешь любить своих родственников, но Кришну ты можешь любить больше. Вот и все решение. И любовь станет чище еще к окружающим. Мы ничего не потеряем. Даже не думайте отказаться от своих родственников. Это невозможно. Наш Дхрува Махарадж возвращался уже на Вайкунтху, описывается, так? За ним пришел корабль. Там были вишнудоты, вот он вошел, и смерть последняя подошла, и голову подставила, как последнюю ступеньку, он зашел на корабль. Так описывается. И он видел всю Вселенную в этом пути, когда выходил из материального существования. Потом вспомнил про свою мать. Ведь она же, его была Шикша-гуру, Бхатма-прадашика-гуру, она указала ему верный путь к Богу. Благодаря ей он нашел Бога. Он оглянулся. Где она там? И увидел другой воздушный такой же корабль. Его забирали за ним. Значит, если ты возвращаешься к Кришне, то и у родственников тоже многие освободятся или возвысятся очень высоко. Мы же желаем блага им. Так и должно быть. Родственные отношения – это тоже Кришна. Ученые не могут объяснить, что такое родство. Не могут объяснить, откуда родство это. Дарвин растерялся. Откуда это мать, отец, вот эта возня вся? Ну, непрактично с точки зрения эволюции, добросил и все. Потому что низшей формы жизни у них нет такого родства, силы родства. Зачем человеку это дано было? Скажите, он же в эволюции выше должен быть. Даже обезьяна, которая вот, ну, как бы прототип человека по Дарвину, 2 года воспитывает ребенка, всего 2 года. Это взрослая особь. А мы всю жизнь мучаемся. Что это такое заявление? Это деволюция, это не эволюция тогда получается. Это сложнее получается, усложненная какая-то вещь, непрактичная вещь. На этой основе некоторые психологи говорят, что любовь матери к ребенку – это психическое отклонение. Есть такие тоже теории. Не должно быть ее. Ну как, ребенок умирает, и мать тоже умирает. Ну что это такое? Не надо умирать, живите, наслаждайтесь. Есть и такие теории. И тем не менее у человека вот такое нежное сердце, чувствительное, да, что вот откуда это родство? С Галуки Вриндаваны, с духовного отражения, с духовного мира. Раса. Мы так познаем расу. Если мне было отца, то мы смогли бы понять, что говорил Иисус Христос? Отец Небесный. Слово «Отец» используется. Вот что нас приближает к Богу. Вот это слово «Отец», «Мать», «Сын», «Любовь». Мужчина и женщина откуда? Потому что оттуда все это. Раса существует. Здесь мы пытаемся это все очиститься и понять, как это с Богом все. Это тоже экспансия Бога. Родственные отношения в этом мире. На этом все держится. Если бы не было друзей, любви, детей, родителей, мир бы давно уже рухнул. Он стал бы полностью бездушным. Так Кришна поддерживает все. Поэтому мы не пытаемся как бы отказаться от этого всего. Мы пытаемся это использовать в служении Кришне.
Хари Кришна, мои поклоны примите, пожалуйста. Вот вы начали лекцию с того, что очень, ну, недостаточно сказать, что душа бессмертна. Как бы человек не осознает сразу. Вот я вот и признаки все переписала, что вы перечислили с Бхагавад-гиты, и тоже ничего не происходит. Это какой-то процесс, мне нужно в жизни рассуждать, медитировать на эти, найти шлоки, стихи, что нужно делать.
Нет, рассуждать хорошо. Медитировать хорошо, но это не поможет, недостаточно. Это аналитический подход лишь нас находит душу. Утверждает, что душа вот есть. Вот я вычислил логически, да, аналитически убежден, есть душа, сознание. Теперь нужно практический момент применить. Тогда ты почувствуешь душу, себя обретешь.
Преданное служение.
Да.
Да.
Об этом будет дальше стихи.
Ага.
Анализ, когда закончится, они перейдут на практическую сторону. То есть Гита, она это все подробно объяснит.
О, спасибо большое, Хари Кришна. Хари Кришна, Гуру Махарадж, а вот в Бхагавад-гите Кришна говорит, иди и сражайся. А вот мы утром читаем, сейчас слушали Шримад Бхагаватам, и там в 10-й песне Кришна играет на флейте, зовет гопи, а потом спрашивает, а зачем пришли? Как бы получается, как угадать, когда Кришна действительно говорит, или это не мой уровень сейчас, Шримад Бхагаватам, вот это вот раз.
Ты уже собралась туда, что ли, Кришне?
Можно.
И думаешь, вдруг он выгонит тебя оттуда, да? Конечно, выгонит, еще рано. Уже выгнал, видишь ты? Нас он всех выгнал. То есть Майя нас держит, мы еще не готовы. У нас материальные тела. В духовном теле это возможно. Гопи приходят к нему в духовном теле, не в материальном теле. Давайте начнем заново. Я не есть это тело. Давайте развивать это. Это придет естественно, само по себе, как семечко вырастает из земли. Ты будешь наблюдать это. Не пытайся вытянуть его раньше времени. Вырвешь с корнем. Просто поливай. Ухаживай. И когда Кришна говорит с гопи таким образом, а гопи отвечает ему своим образом, никто, кроме них, не понимает, о чем речь идет. Никто, ни Брахма, ни полубоги, ни мудрецы, понятия не имеют, о чем они вообще говорят. Это их настолько сокровенная беседа. Ну, ачарьи, конечно, по парампаре нам разъясняют тот смысл глубинный. Господь Чайтанья открыл ту расу супружескую. До этого никто не знал, о чем они говорят. Это напоминает обычные мирские беседы деревенских жителей. Это запредельная литература вообще.
Кришна, вы сказали, что знания входят через желание, а не через уровень. А вот Матаджи, когда задавал вопрос, сказали, действуй на своем уровне. Я вот запуталась все-таки, что значит действуй на своем уровне. Ну,
И что преданные иногда говорят, что Бхагавад-гита это не мой уровень, не погружается, может быть, как-то в психологию, не очень спока. Но все-таки что значит действовать в своем пути?
Некоторые хотят сделать карьеру на Бхагавад-гите, поэтому говорят не мой уровень. По этой причине. Просто читайте Бхагавад-гиту, да и все. Не нужно думать о чем-то другом. Очень просто. Он говорит, нет, психология мне доход приносит. Я становлюсь, ну, как бы, уважаемым человеком. Я могу кого-то обучать. А гите еще не соответствует. А кто соответствует Бхагавад-гите? Найдите такого человека. Просто есть желающие, есть преданные, которые хотят читать и любят ее. Любят Бхагавад-гиту. Любите Бхагавад-гиту.
Получается, что мы не можем до конца наставления Бхагавад-гиты, а вопросить на 100%, и это означает, что мы действуем на своем уровне, но как можем? Да?
Мы никогда не сможем сами это сделать. Даже не пытайтесь. Бхагавад-гита 18 глав. Первые 6 глав говорят о душе, о человеке, о различных путях для него. А потом Кришна о себе начинает рассказывать. Вот там самое удивительное будет. Он освобождает нас. Мы себя не сможем освободить. Но Мюнхгаузен вытащил себя из болота одной рукой. Может быть, ты тоже научишься, не знаю. Но у меня не получилось. Поэтому я на Кришну медитирую.
Дорогой Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вот как сохранять как бы свое сознание на духовном уровне, да, чувствовать себя душой? Ну, если как бы утром почитал, Мангаларати спел, всех любишь. А вот когда в течение дня ты сталкиваешься с людьми, посмотрел, кто-то не так сказал, хотя это даже может быть, ну, просто такой человек, но я чувствую, как он начинает сильно давить, и как бы уже душой себя не чувствуешь.
Ну, по шее ему даже, да, и все. Утром снова на Мангаларати придешь, все нормально. Регулируй. Чтобы реализовать вот эти вот моменты, когда мы видим вот недостатки окружающего мира, материальные там всякие вещи, несомненно, мы видим, Прабхупада видел тоже. Мы проповедуем, как лев на охоте, а на Мангаларати как ягненок дома. Вот так вот регулируй, все будет нормально. Там по шее, ну, философия, там аргументы есть какие-то, проповеди есть. Ну, а с преданными, как ягненок. И все хорошо. Ради
важно ли, как умирает человек, вид смерти? Влияет ли это на следующую жизнь, как человек умер? Преданный иногда тоже трагически умирает. Или смерть приходит именно такая, какая она по карме должна прийти, и это не важно? Что это чисто внешний фактор.
Это сложный момент. Почему? Потому что мы видим смерть а как состояние тела или событие, которое привело к смерти. Страшное, допустим. А обычная казнь отрубает голову или повешение. Ну, и вот древние правила. Выглядит очень страшно. Представьте, топором раз, и голова отлетает, и все уф. Ужас какой. А казненного это мгновенно. Самая легкая смерть. Немножко обжигает и все. Мгновенно это происходит. Повешение то же самое. Гуманная вещь. А выглядит ужасно. Вот такие вещи применяются внешние, чтобы пугать преступников.
Это еще вот неожиданная смерть.
Да, опять же, мы же видим это все. Человек, допустим, бабах, разбился на машине, и там тело в дребезги, и машина в дребезги, ну какая страшная. Нет, мгновенно это все было для него. Момент сложный нам определить, да? Выглядит трагично для самого человека. Для нас выглядит трагично. А для того, кто погиб, вот это сложно определить. Возможно, нет. Один человек вспоминает, он обратился с 5-го этажа. Он выжил. Он вспоминает. Вышел из тела, вот, рядом. Боли никакой вообще не чувствовал. Вообще не чувствовал боли. Боль началась потом уже, вот чисто в тонком теле, когда за это самоубийство стали его там наказывать. А сам момент он не чувствовал ничего. А выглядит ужасно, разбитое тело. Там написано, что в шастре, что ты никогда не увидишь своей смерти. Другие увидят, ты не увидишь. Ложь своего существования просто. Поэтому трагичная смерть или не трагичная, трагичная смерть в этом смысле – это смерть, когда человек уходит в душевных страданиях. Вот это не сама по себе смерть, а душевных страданий. Они выполнены нам долги, допустим, или что там еще. Или страдает от обид, несправедливости жизни. Вот это проблема серьезная. А сама по себе смерть, когда человек уже уходит из тела, он же много раз это уже делал в прошлом. Мы сейчас все это не помним. А выходя, мы сразу включаем измерение. Уже понимаем, сейчас нужно, вот что сейчас будет дальше, примерно уже мы интуитивно сознаем. Потому что это было уже много раз. Как мать берет ребенка впервые, да, на руки, груди. Он ищет грудь. Откуда знает? Он поворачивается. Хватает. Потому что делал много раз. В эволюции это все как бы учитывается, как это все должно происходить жизнь за жизнью, вид за вид. Не так, что он рождается человеком и не знает, что делать, как даже грудь взять, как есть. Уже знает. С точки зрения тела мы все знаем, что нужно делать. Есть, спать, укупляться, обороняться. Все знают. Все. Очередное тело, потому что. Также и выходя из тела, мы тоже уже понимаем, что это очередное перевоплощение.
Но вот у нас нет опыта выйти из тела и идти в духовный мир.
А нет, не так. Выйти из тела и пойти в духовный мир. Не так, как выйти из этой комнаты и пойти домой к себе. Нет, проводники придут. Откуда мы знаем, где духовный мир? Если реально посмотреть, куда идти вообще? Я не знаю, куда идти. Я не могу сориентироваться даже вот в этом городе. Нет, проводники приходят. Вишнудуты придут. Ну, как их называют? Сатваты. Сатвата. Иногда они приходят даже для проповеди или как-то поддержать, вдохновить или вернуть к Богу. Посланники. Их очень много. Поэтому если кто-то уже на таком уровне, просто приходят посланники. Это Харибо! Если вы их видите, этих посланников духовных, то вы вообще уже не видите тело. Для вас оно уже не существует. Вы даже не обернетесь назад. Пример, знаете, если вы сходили в поле по большому делу, вы уходите и не поворачиваетесь назад, верно? Вообще. Иисус скажет, это твое. Не мое, не. Меня тут не было.
А можно еще один? Вы говорили про то, что нужно прощать через осознание души. И вот у меня вопрос про карму. Карма, она обоюдная? Или можно порвать обоюдность кармы? Вот, допустим, какой-то конфликт серьезный. Кто-то обиделся, кто-то завидует и так далее. И человек смог через душу простить, допустим. А есть еще вторая сторона. Как, ну, тоже чем-то недовольны. То есть мы сможем избавиться от кармы?
Есть, да.
Если мы сами вот...
Даже если мы преданы, смотрите, у нас все равно могут быть с внешней точки зрения друзья и враги. Может быть, мы уже и не хотим быть никому врагами, мы преданные, да, уже очищены. Но все равно кто-то будет так относиться, так думать. Карма есть, да? Факт. И в этом случае, если человек освобождается из этого мира, уже уходит к Богу, вспоминает Кришну, в момент смерти он уходит к Богу. Ну, туда, где Кришна, естественно. Неважно, где это, в материальном мире, но Кришна идет. А плохая его карма уходит врагам, а хорошие друзьям. Все так он рассчитывается. Ничего с собой не забирает. Он отдает все это. Дело в том, что обычно люди не отдают свою карму. Я это помню. Я не забыл. Я не отдам. Это память. Вот что держит карму. Не она меня, я ее держу. А тут нужно отдать.
Дорогой Гуру Махарадж, вопрос про почему что-то является, например, запрещенной деятельностью, а что-то является благочестивой деятельностью? Почему установлена эта запрещенная деятельность, а это благочестивая деятельность? Почему именно?
А это не мы устанавливаем, Кришна устанавливает. У него надо спросить. Все, что приближает нас к Богу, он говорит, хорошая деятельность. Все, что удаляет от него, говорит, плохая деятельность. Он так вот о нас заботится.
А тогда еще вопрос к Кришне тогда, Гуру Махарадж. То есть я никак не могу понять, вот этот принцип наказания, то есть вот душа, она свободна. И свободна, но в моем понимании, ну, ты можешь делать все, что хочешь, ты свободен. Почему же тогда ты свободен? Но если будешь делать так, то будешь наказан. Почему тогда, где же тогда свобода и почему вообще есть наказание? То есть никак у меня философски я не могу это соединить. Вроде как бы это понятно, что если человек делает неправильный поступок, он должен быть наказан. Но философски я не понимаю, почему есть наказание, если есть свобода.
Нет, нет, нет. Кто наказывает его?
Вот я и спрашиваю.
Ну, сам себя и наказывает. Ну вот Прабхупада говорит, человек совершил дурной поступок, суд идет. И судья наказывает его. Судья разве наказывает? Нет, он сам себя наказывает. Он совершил грех. Судья не наказывает его. У него ничего личного нет. Нет отношений никаких. Сам себя наказывает.
Как он сам себя наказывает? Он же не собирался
поступком
в суд идти.
Ну да, поступок. Дурной поступок, будет суд. Нет, дурной поступок, не будет суда. То есть от поступка человека зависит. Не так, что каждый человек независимо должен пройти через суд. Нет. Пока он не совершит преступление, не будет.
Так я вот этот момент могу понять про преступление. Свободен, то есть преступление. Почему, если он свободен, здесь наказание не складывается?
Ну, потому что, опять же, вот к Богу или от Бога. Тот же самый принцип. Направления разные. Без Бога мы не можем понять, что все будет относительно. В центре Бог должен быть. Ответы оттуда получаем. Учимся у Бога.
То есть, если бы Бог не был бы благом, то тогда это было бы ужасно, что преступление, наказание, кто-то наказывает, куда-то всех тащит. А так как есть благо высшее, то нас, ну, как бы поворачивает к этому благу. Или... Правильно я понимаю?
Соизмеряется, да, с полным целым. Все соизмеряется, закон, все поступки человека соизмеряются, скажем, ну, законами страны, со всей страной. Кто ты по отношению к стране? С полным целым. И самое полное целое – это Кришна. Это священные заповеди. Их не так-то и много. Вообще Христос две оставил заповеди. Все это на все.
Получается тогда преступление, потому что Бог — это благо в итоге. Спасибо большое.
Интересно, интересно.
Очень волнуюсь.
сейчас сознание потеряю. Но если я этого не сделаю, я буду очень сожалеть, когда уеду. Я даже прочитаю. Хочется использовать этот шанс. В оправдание скажу, что у нас скоро у всех день рождения, причем в один день, представляете? И могли бы вы исполнить наше сокровенное желание? Помолиться божествам, которым вы служите, выразить им почтение, побывать в вашей алтарной, хотя бы один кружочек джапы.
Еще раз, что нужно сделать?
Побывать в вашей алтарной и помолиться божествам, которым вы служите, хотя бы на один кружочек джапы. Хотя бы просто заглянуть тем, кто... Я говорю о тех, кто инициируется.
То есть вы хотите ворваться в мой дом? Так? И что сделать там, я не понял?
Помолиться.
А, молиться. Но молиться еще куда ни шло.
Простите за наглость, но это очень...
Но с Гурчаной согласуйтесь, чтобы она как-то помогла вам организовать?
Мы будем ждать этот ответ, надеяться на милость.
С Гурчаной поговорите. Там Бхактираса слышала? Ну вот, займись этим делом.
Бедный, давайте помолимся. Хари-ва!
Так, ты задавай, а то они тебе не отдадут микрофон уже.
Гурмахарадж, когда Джива рождается, то весь департамент полубогов расписал его судьбу, в принципе, уже до смерти. В принципе, все предопределено в человеке, ну, в судьбе его человека. Где же тогда свобода выбора человека? То есть, вот как это соотносится? То есть...
Она относительно свобода выбора, она не полная. Ты спрашиваешь про полную свободу, не существует полной свободы. Полная свобода в каком смысле? Когда мы соединяемся с полной свободой, с Кришной, тогда считается полная свобода. Там буквально он делает, что хочет. Это формула. Если вы любите Бога, делайте, что хотите. Идите куда хотите, делайте, что хотите, говорите, что все, что угодно. Но если вы связаны с Кришной. А в материальном мире какая свобода? Ограниченная. Она ограничена. Например, вот мы сейчас находимся на этой площади, в этом помещении. Вот в этой площади, в этом пространстве мы свободны. Вот все. Кто-то находится в этой стране, ограничен страной. Кто-то находится в таком финансовом положении, ограниченном финансами. У каждого есть свои границы. Если карма у человека хорошая, то пространство больше. Сукхам. Если меньше, карма плохая, то духам не больше, меньше суживается пространство. Вот и все.
То есть, идя к Кришне, получается, человек немножко отменяет все вещи, да?
У нас два выбора всего. Либо к Богу, либо от Бога.
Ну да.
Все. Все. А потом уже все понятно. Предопределено. Предопределено, что там, в духовном мире, будем счастливы. Сат-чит-ананда. Предопределено. Но это не противоречит нашей свободе, что я есть сат-чит-ананда, соответствует моей природе. Значит, там полная свобода, хотя она предопределена.
А скажите, пожалуйста, можно вопрос не по лекции? А что такое смирение? Вот как его практиковать и с чего начать? Потому что в последнее время я очень часто слышу, надо быть смиренным, надо быть смиренным. Я понимаю, что это мне лично, вот мне нужно сейчас. С чего нужно начинать? Как понять это слово смирение? Вот.
Делайте добрые дела втайне от других. Это секрет.
Хари Кришна, мои поклоны примите, пожалуйста. Спасибо за возможность задать вопрос.
Громче.
Так, дополнительный такой вопрос, может, даже я услышала ответ, просто хочется задать. Вот вы говорили, что душа, она находится как бы во сне, да, и с ней ничего не происходит. С умом нашим и телом происходит, когда мы здесь находимся в теле. И вот бывает, что вот кто-то очень быстро продвигается, да, то есть это зависит от нас, получается, как долго мы хотим находиться во сне. и как, ну, как бы от нашего желания просто кто-то очень быстро раскаивается в сердце, да, боль такая появляется, и потом быстро движется в сознание Кришны. А кто-то, ну, как бы долго находится еще в таком процессе. И вот анархии в сердце наше, да, то есть какие-то плохие наши качества, насколько зависит мое желание как бы осознать себя от, сейчас скажу, от плохих моих качеств. Ну, как бы, это как бы связано, да, между собой. Просто кто-то же вот так очень много грешит, а потом резко так останавливается и прям сразу осознает. Это вот желание души получается, да, просыпается.
А зачем
быстро.
Тебе анализировать карму? Ты усложняешь все в своей голове. Ты эти вещи можешь не понять в этой жизни. И зачем это?
Ну, а это карма получается? Что, ну вот...
Карма очень сложная.
Угу.
Ну вот карма, смотри. Вот какая-то полоса у человека идет, планета тяжелая.
Угу.
Вот он там грешит, грешит, хотя сознает, но не может остановиться. Вот его давит эта угу. вот, планета, давит. Но она кончается, и вдруг раз... Это карма. Зачем это анализировать?
Угу. Понятно.
Это внешние вещи, да. Ты спрашиваешь, почему? Ну, карма. Карма и все, и очень много.
Может,
намного жизней вперед.
Получается, если душа даже, вот, допустим, есть желание, но у него еще карма такая есть, то есть она все равно...
Как... Осознай карма, викарма, акарма, все, что нужно знать. И выбери что-то из этого, и все.
Mm-hmm.
Все просто. Ты уже выбрала. Не запутывайся mm-hmm. больше.
Mm-hmm.
Служи Кришне.
Спасибо. Спасибо большое. Хари Кришна, Гуру Махарадж, подскажите, пожалуйста, как перестать всех оценивать себя, то есть и других людей? Получается, это вот как бы разрушает отношения.
Почему разрушает? Это же хорошая оценка, так я понимаю. Или ты плохие оценки только даешь всем?
Ну вот оценивание, получается, то ты либо...
Если ты даешь плохие оценки людям, ты себя обесцениваешь.
Угу.
Таким образом. Если все узнают, что ты о них думаешь... то твоя цена сразу понизится.
Ну вот я про это говорю, да. То есть получается, либо это что-то плохое.
Оценивай с разных сторон, со всех сторон оценивай. Есть плохие качества, есть хорошие качества. Оценивай то и другое. Беспристрастно старайся это делать. Оценивать, разум будет оценивать. Это наша природа, оценивать. Надо ориентироваться. Как общаться, мы должны знать, как общаться с людьми, у которых разные качества, смешанные качества, хорошие и плохие качества. Если мы не будем оценивать, мы не сможем адекватно общаться с людьми. Но оценивай беспристрастно. У преданных больше какие качества, хороших или плохих?
Хороших.
Ну вот так и оценивай. Видишь, сразу будешь улыбаться.
А по отношению к
себе? И твоя цена повысится тоже, твой ценник тоже он станет. Что по отношению?
Да. Спасибо. А по отношению к себе, когда, то есть эта вот оценка тоже постоянно идет, то есть качает, либо стыдно, что что-то я несовершенна, либо наоборот гордость, что какая я молодец, то есть вот туда...
Это терпи просто. Это просто терпи. Продолжай. Постепенно все очистится. Ты же мантру повторяешь?
Повторяю.
Ну, нечем беспокоиться. Что ты беспокоишься, что у тебя есть что-то плохое, что-то хорошее? Ну и у всех так. Так сильно не надо беспокоиться, надо просто внимательно мантру повторять.
Спасибо большое.
Последний вопрос. Бхактираса, она строгая очень.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо большое за знание. Скажите, пожалуйста, вот на курсе подготовка ко второй инициации о качестве мудрости нам дали информацию, что нужно... не понять волю Бога, а принять ее. И вот возникает вопрос порой, а как ее принять, если ты не понимаешь?
Это одно и то же. Принять и понять — это одно и то же. Это одно и то же. Как ты можешь понять, если ты не принимаешь это?
Ну вот, у меня тоже возникает.
Принимай, сразу понимаешь. Как ты поймешь, мед перед тобой в банке или машинное масло? Попробуешь. Принять. Сразу все ясно будет. Так, таким образом.
Ну а как тогда понять, если в каких-то просто, ну, ежедневных ситуациях это воля Бога или это что-то мое там какое-то?
А об этом не нужно думать. Следуй садхане. Зачем тебе это понимать, опять же? Ты запутаешься. Выходишь из дому, и воробей бабах, испражнился тебе на голову. Ты думаешь, что Кришна хотел мне сказать этим? Если так постоянно загружаться, ты просто будешь запутываться, на каждом шагу проблемы будут. Просто идешь на работу, и все. Воробей ты, не воробей. У тебя дхарма, путь твой. Выполняй свои обязанности. А потом, когда ты пройдешь этот путь, уже перед экзаменом ты сможешь это осмыслить целиком в свое время. Хари Кришна, Шрила Прабхупада, Ки Джай.